слушаете подкаст проекта издания «Идель Реалии. Комната 319». Это история осужденных и их родственников, которые рассказывают о фальсификациях уголовных дел и пытках в отделе по борьбе с организованной преступностью в Татарстане. В этих историях никто никогда не сможет узнать правду. Она известна только оперативникам, обвиняемым и осужденным. Кто-то из них может недоговаривать, ошибаться или откровенно врать. Но мы предоставили всем героям этого проекта право сказать свое слово. И теперь рассказываем эти истории вам. Часть номер 3. Бикбулатовские. Третьего апреля 2013 года в первом изоляторе Казани в камере сидит Алексей Тарасов. Он держит в одной руке листок бумаги, в другой – лезвие. 3 недели назад его задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и отвезли в здание в самом центре Казани. Там его стали пытать. С тех пор он, по его же словам, подвергался насилию и унижению несколько раз. В тот день, 23 апреля, в 6 утра ему сообщили, что оперативники снова приехали за ним. За неделю до этого он просил следователей запретить им забирать его из камеры. Еще раз встречу с оперативниками он не мог перенести. Свою предсмертную записку он написал еще 2 недели назад. В ней он рассказывает о причинах своего поступка, которую он вот-вот готов совершить.
Текст предсмертного заявления Алексея Тарасова. Предсмертное заявление. Я, Тарасов Алексей Александрович, обвиняемый по делу номер 25628 по статье 105, часть 2, пункт Ж, содержащийся в СИЗО, номер 1, ответственно заявляю. В случае моей попытки самоубийства или моей смерти прошу винить оперативных сотрудников по моему делу номер 25628 по БОП МВД РТ, которые незаконно выводят меня из СИЗО номер 1 к себе в отдел и оказывают моральное и физическое давление, терпеть которое невозможно. Поэтому я принял ответственное решение уйти из жизни. После моей смерти прошу привлечь к уголовной ответственности этих преступников в погонах и судить по всей строгости закона Российской Федерации. Настоящее письмо написано в 6 экземплярах. 10 апреля 2013 года. Тарасов Алексей Александрович.
Тарасов в записке отмечает, что не в силах больше терпеть такое отношение со стороны правоохранителей. Он указывает на якобы физическое и психологическое давление, а также просит привлечь ответственных по закону. Такие записки получили его бывшая жена, сестра и адвокат. В 8:20 надзиратели забрали Тарасова и повели его в комнату для проведения обысков. Тарасов достал лезвие. Мы не можем описывать способ совершения самоубийства согласно российскому закону. Он выжил, но 2 недели провел в больнице. Правоохранители, ссылаясь на слова Тарасова, заявили, что попытка самоубийства связана лишь с его беспокойством за близких. У него не было желания убивать себя.
Из допроса Алексея Тарасова 12 марта 2014 года. Следователь. Почему вы не хотите воспользоваться своим правом дать показания по существу предъявленного обвинения? Тарасов. Я не доверяю предварительному следствию, так как ранее на меня оказывалось физическое и психологическое давление, в связи с чем по этому поводу проводилась процессуальная проверка следователями Следственного комитета. Однако никакой реакции не поступило. В связи с этим я на стадии предварительного следствия отказываюсь от дачи показаний. На суде я планирую их дать.
Тарасов так и не даст показаний до суда. За 3 недели до этого, 3 апреля 2013 года, около полудня Тарасова задержали. После составления протокола в следкоме его около 2 часов дня привезли к зданию УБОП по Карла Фукса 3А. При выходе из машины на него якобы надели шапку на лицо и повели внутрь. Там подняли на 3-й этаж и, пройдя недолго по коридору, завели в кабинет. Он не видел номера на нем. Все, что ему удавалось увидеть, его собственные ноги и пол. В кабинете, не снимая с него наручников, застегнутых за спиной, и шапки, его поставили к стене. Ударами по ногам кто-то раздвинул их на 1.5 метра, а голову заставил прислонить к стене. Его спина была изогнута. Периодически в кабинет кто-то заходил. Один из них – оперативник Дмитрий Марфин, которого Тарасов узнал по голосу. Летом 2012 года он уже опрашивал его в здании УБОП. Кто-то из посетителей кабинета якобы начал оскорблять его. Так же поступил и Марфин. Тарасов попросил это прекратить, но кто-то с незнакомым голосом в ответ на это ударил его по голове. Марфин и несколько других оперативников якобы стали угрожать задержанному изнасилованием. Через примерно 12 часов, которые Тарасов, предположительно, провел в этой позе, его забрали 3 оперативника, одного из которых, как он вспоминает, звали Руслан, и повели в изолятор временного содержания через дорогу от здания УБОП. В тот день Тарасова не пытали. На следующий день история якобы повторилась, с тем лишь исключением, что днем его свозили в суд, где арестовали на 2 месяца. Вернувшись в здание УБОП и поставив Тарасова в ту же позу, Марфин якобы заявил ему, что тот теперь, цитата, «в его власти и его ждет веселая жизнь, если тот не даст нужные показания». Конец цитаты. Тарасов предположительно простоял так вновь до 2 часов ночи, после чего его доставили в СИЗО номер 1. 8 апреля, примерно в 16:30, его забрал конвой, Марфин и еще один сотрудник. В автомобиле «Газель» на него надели шапку и привезли в здание УБОП, подняли на 3-й этаж и покрутили на месте. После завели в один из кабинетов. Тарасова, с его слов, поставили в позу ласточка, а Марфин сказал, что если он не даст нужных показаний, то, цитата, «будет плакать», а сам оперативник начал угрожать ему сексуальным насилием. В тот момент Тарасова кто-то якобы пнул по ягодицам. Незнакомый оперативник ему сказал, цитата, «она сегодня у тебя вздрогнет». Позже в своей жалобе в ЕСПЧ Тарасов напишет, что скованные за спиной руки оперативники специально поднимали вверх, тем самым они выкручивали суставы, а также били его по голове. Также он добавит, что сотрудники якобы запрещали ему говорить о том, что с ним происходило в кабинете, и угрожали пытками пострашнее. На метасвидетельствование оперативники находились рядом с ним. Тарасов молчал о пытках. 28 октября 2000 года в поселке Юдино под Казани убили Игоря Сапарина, молодого парня, местного жителя и близкого друга Алексея Тарасова. Сапарин вышел из квартиры на улице Бирюзовая и сел в свою машину, но отъехать так и не смог. В его голову выстрелили. Он скончался на месте. Дома тогда была его мать. Она готовила завтрак и смотрела в окно, как в машину садится ее сын. Тогда она увидела мужчину в оранжевой куртке, подходящего к автомобилю. Он достал пистолет, выстрелил в ее сына и убежал. Через несколько дней оперативники задержали 2 – Алексея Тарасова и Андрея Морозова. Последний был знаком и с Тарасовым, и с Сапариным. Они были друзьями. Тогда же сотрудники милиции предложили матери убитого провести опознание. Первым среди 4 мужчин был Морозов. Она сразу же узнала его, но сказала, что убийца точно не он. Остальных 3 она попросила сесть на корточки и опустить головы. А сама встала на подоконник, воссоздавая ситуацию, как смотрела на убийцу сына сверху, из окна. Но никто из них не был похож. На другом опознании был и Тарасов. Она также заявила, что это не тот человек. Под арестом мужчин продержали ровно до похорон Сапарина, а потом отпустили. Они смогли прийти на похороны друга. Уже в 2013 году, когда Морозова, Тарасова и остальных задержали снова, мать Сапарина неожиданно, спустя 13 лет, увидит в первом убийцу ее сына. Родственники, сами осужденные, уверены, что предположительно подговорил ее это сделать оперативник Дмитрий Марфин, который, по их словам, неоднократно приходил к ней и утверждал, что все улики против Морозова, он и есть убийца ее сына. Женщина согласилась с этим. По версии следствия, не Морозов нажал на курок. Это сделал Альберт Кошкин, другой осужденный по этому делу. Третьим человеком, который участвовал в планировании и организации убийства, стал, по версии силовиков, Алексей Тарасов. В материалах дела есть видео со следственного эксперимента в 2013 году. Он проводился в квартире Сапариных. Его цель, как указывает сам Дмитрий Марфин на видео, установить, могла ли Сапарина видеть лицо Альберта Кошкина из своего окна.
Видео следственного эксперимента с участием оперативника УБОП Дмитрия Марфина и матери Игоря Сапарина. 2013 год.
Сейчас 3 апреля, 15 часов 50 минут. Прошу, пожалуйста, потерпевшие, покажите, где вы находились в момент, когда было совершено убийство вашего сына. Где
я
вы находились?
На кухне между столом и
плитой. То есть вот там, где вы сейчас и находитесь,
где
да?
Я сейчас и нахожусь.
Угу. Что вы здесь делали в тот момент?
Я варила завтрак.
Понятно. А смотрели ли вы в окно, когда ваш сын вышел?
Да, я всегда смотрела в окно, когда он выходил, потому что я уж, примерно знала, что его могут убить.
Угу, угу.
Другой оперативник изображал Кошкина во дворе дома, пока Сапарина и Марфин беседовали на кухне квартиры. Оперативник спросил женщину, смогла бы она опознать этого человека, если бы он ей через какое-то время вновь показал его фотографию или его самого. «Да, конечно, я и Кошкина сразу опознала, только ведь боялись все тогда, все боялись», — ответила мать Игоря Сапарина оперативнику. Альберт Кошкин никогда не отказывался, что совершал преступление. После того, как его несколько раз арестовывали по другим делам, он всегда признавался. И Дель Реале ознакомились со всеми его показаниями и решениями судов по предыдущим преступлениям. Осенью 2000 года, когда убили Сапарина, Кошкин был в бегах, так как совершил до этого другое преступление – убил девушку в Казани. В начале 90-х Альберт Кошкин приехал в Казань, женился, у него родилась дочь. В мае 2000 года семья принимает решение переехать на один месяц в дом тети из Юдина в Казань. Дело в том, что в конце апреля знакомого Кошкина Дмитрия Бекбулатова пытались убить. На допросе через 13 лет Кошкин скажет, что причиной переезда стало не покушение на Бекбулатова. Он почти с ним не общался, а в целом обстановка в поселке Юдина. Кошкин взял жену, дочь, собаку, питбультерьера по кличке Джей, пистолет ТТ, который за 3 года до этого нашел на карьере, так он заявил на допросе в 2001 году, и отправился в другой дом. Через несколько дней они с женой поехали на день рождения к родственнику на квартал. Так называется один из районов Казани. Наутро Кошкин выпил пиво и поехал с женой домой. Вечером он взял собаку и пошел на прогулку. С собой он всегда брал пистолет, боялся, что на него могут напасть. На Кошкине в тот день были кожаные светлые кроссовки, темно-синие джинсы и такого же цвета куртка. Пистолет он положил за пояс. Погуляв рядом с заливом, мужчина решил отправиться домой. Он шел через поле, когда к нему подбежала другая собака и стала драться с Джей. Последнюю он держал на поводке, но не надел на нее намордник. Кошкин обернулся и заметил хозяев пса, пару. Они подозвали свою овчарку и сняли с нее намордник. Кошкин возразил, но те постарались его успокоить. Пусть подерутся. Когда собаки в итоге сцепились, мужчина отпустил Джей с поводка. Девушка подошла к нему и стала бить намордником по лицу. Кошкин такого не ожидал. Стал закрываться руками и пытался оттолкнуть девушку. Он не заметил, что девушка была беременна, живота у нее не было видно. Кто-то из пары ударил Кошкина, он упал. На земле он достал пистолет, вскочил и стал стрелять. В обойме было всего 6 патронов. Он выстрелил 4 раза. Со страха он несколько раз передернул затвор и потерял 1 патрон. Кошкин не целился, просто стрелял. Когда парень с девушкой упали, он схватил свою собаку и убежал домой. Уже дома он заметил знакомую машину, это были его друзья Степан и Алексей. Кошкин был на взводе и сразу же все им рассказал. Те согласились помочь ему спрятать трупы. Кошкин был уверен, что убил 2. Он переодел куртку, и они втроем поехали на место преступления. Там мужчины обнаружили только тело девушки. Куда делся парень, он так и не узнает. Погрузив тело в машину, они поехали вдоль Волги. Кошкину пришла идея бросить труп в реку. Он сам зашел в воду и оттолкнул тело девушки, забросив туда же пистолет. После этого Кошкин бежал в Ижевск. Задержали его только в январе 2001 года в Казани, когда он приехал к жене. Следствие считает, что Кошкин вернулся в Казань еще зимой, в декабре-начале января. Он же отрицает это. Через несколько месяцев его осудят за это преступление, и он отправится в колонию на 20 лет. Первый раз Кошкина допросили по делу об убийстве Сапарина в том же 2001 году. Но следователи уже тогда решили, что он не мог этого сделать, так как был в бегах в другом городе. Только через 5 лет Кошкину придут снова и попытаются узнать про убийство Сапарина. Силовики попросят его дать явку с повинной, а позже, как отмечает сам Кошкин, его вывозили в здание УБОП и пытали током. Он написал жалобу на это. Силовики, как заявляет сам заключенный, просили его забрать жалобу. После того, как он сделает это, признают его невиновным во 2-й раз. Все документы есть в материалах дела Бекбулатовских, и Дель Реале ознакомились с ними. В следующий раз с Кошкиным про Сапарина заговорит в 2010 году оперативник Дмитрий Марфин. Но тот разговор ни к чему не приведет. В 2012 году Марфин вновь навестит Кошкина все с теми же вопросами, даже заставит его пройти полиграф. Но Кошкин все так же будет говорить, что не имеет никакого отношения к убийству в 2000 году. О результатах полиграфа ничего не известно. В том же 2012 году, 19 декабря, в материалах уголовного дела появляется первое упоминание о банде Казаевских. Позже, в 2014 году, их станут называть Бекбулатовские. Арестуют, хотя формально он уже был в колонии, Кошкина в июне 2013 года. Через месяц его якобы ударил Марфин, а еще меньше, чем через год, Кошкину предъявят обвинение по статье 306 за ложный донос на сотрудника. Речь как раз идет об обвинении в причинении физической силы со стороны Дмитрия Марфина. Дмитрий Бекбулатов, Алексей Тарасов, Александр Сапарин, Андрей Морозов, Николай Казаев и другие жили в Юдино. Сейчас это часть Казани, раньше небольшое поселение на берегу Волги, где располагалась железнодорожная станция. Железнодорожные ворота Казани, так называют это место. И сейчас этот район не вызывает положительных эмоций. Обветшалые дома, не самые чистые и благоустроенные улицы. Единственное, что спасает это место от того, чтобы выглядеть как гетто – Волга и карьер – озеро Изумрудное. Природа в этом месте заставляет казанцев часто приезжать на отдых в Юдино. В 90-е это место мало чем, кроме удаленности от центра города и других городских районов, отличалось от других. Типичный спальный район. Только на работу в город ездить не нужно. Большинство работало на железной дороге прямо там. В таком месте жили и герои этой истории. Следователи считают, что примерно в 91-м году Николай Казаев создал на территории Юдина свою организованную группу и назвал ее в честь себя. Здесь и далее из приговора суда. Первоначально в нее вошли Сапарин, Бекбулатов, чуть позже Тарасов, Морозов, Панов, Кирюхин, Паршенков и другие. Трое последних были убиты. В июле 97-го убили Панова, в октябре 91-го Кирюхина и в январе 99-го Паршенкова. Кстати, за убийство Кирюхина в 91-м году никого не судили, потому что по нему истек срок давности. Казаев установил в банде строгую дисциплину – никакого алкоголя и наркотиков, занятия спортом и сборы два раза в день – утром и вечером. Если кто-то нарушал правила, то его ждало наказание от старших. У Казаевских в Юдино и в соседнем поселке Беляевске были свои магазины, кафе и автомобили. Дневную выручку из магазинов и кафе собирал Паршенков до того, как его убили. Так считает следствие и установил суд. Его тело так и не нашли. Часть выручки оставляли на общие нужды – оружие, транспорт и грев. Деньги для тех участников группировки, кто сидел в тюрьме. Общак делил Дмитрий Бекбулатов. В один из дней Паршенков пришел на сбор и сообщил, что его избили, а деньги забрали. Все посчитали, что это сделал другой группировщик Панов, так как он как раз накануне перестал приходить на сборы. Через несколько дней Бекбулатов велел остальным перестать вспоминать Панова, а если вдруг кто-то спросит, сказать, что он уехал на заработки в соседнюю республику, Мариэл. С тех пор Панова никто не видел. Следствие считает, что после тех событий, еще в начале 90-х, Дмитрий Бекбулатов вместе с Сапариным и Тарасовым убили Панова в доме Бекбулатова. Убийство произошло в подвале дома. Мужчины задушили Панова веревкой и утопили в Волге. При этом сами осужденные и часть свидетелей утверждают, что видели Панова живым через несколько лет после этих событий, уверяя, что он уехал на заработки и решил остаться жить в другом месте. Тело Панова так и не нашли, а сам он остался без вести пропавшим. Следствие считает, что к 99-му году между Бекбулатовым и Казаевым произошел разлад, который перерос в конфликт на почве передела сфер влияния. Еще до января 99-го года Бекбулатов со своими приближенными выделился в отдельную банду, которую вооружил и предоставил взрывные устройства. Тогда в банду вошли Паршенков, Морозов и Кошкин. У Казаева остались приближенных Тарасов, Сабарин и Шарафеев. Бекбулатов, считает правоохранитель, хотел просто убить Казаева и забрать себе все его территории. К январю 99-го года он придумал, как это сделать. Он приказал купить одному из своих две тротиловые шашки типа Т-200 и изготовить взрывное устройство. 16 января 99-го года подручный Бекбулатова установил бомбу в машину, на которой передвигался Казаев и его подельники. Машина была припаркована у бистро на улице Бирюзовой в Юдино. Чуть позже из него вышли Казаев, Тарасов, Сапарин и Садыков. Машина принадлежала матери последнего, поэтому Садыков и сел за руль. Как только они попытались отъехать, прогремел взрыв. Но, как утверждают сотрудники, взорвалась только одна шашка, а все пассажиры получили незначительный вред. Сами же осужденные заявили, что взрыв действительно был, но причиной его совсем не вражда или попытка убить Казаева. Алексей Тарасов утверждал в суде, что Игорь Сапарин собирался на рыбалку и прикупил для этого взрывчатку. Он хотел попробовать глушить рыбу. Не зная, как правильно обращаться с ней, он просто закинул ее в бардачок машины. Из-за этого и случился взрыв. Вот только свидетели не согласились с ними, как и суд. Зато они решили, что попытка убийства Казаева с помощью бомбы привела к появлению мотива для убийства Паршенкова. Он якобы был замешан в истории с бомбой. Так что через несколько дней его просто убили Тарасов и еще несколько его коллег. Так считает следствие и суд. Ночью 22 января 99 года они поймали Паршенкова у его дома, ударили несколько раз ножом в живот и спрятали где-то труп. Тело так и не найдут. Казаев после истории с бомбой скрылся из города, но оставил поручение убить Бекбулатова. Это было в январе 99 года, но на исполнение поручения главаря ушло почти полтора года. Только в апреле 2000 года Бекбулатова попытаются убить. Следствие считает, что именно Алексей Тарасов предложил Бекбулатову встретиться в кафе «Бистро» 20 апреля. Рядом со зданием Бекбулатова уже якобы ожидал некий Шарафеев с пистолетом. Когда Бекбулатов вошел в помещение, следом зашел киллер и выстрелил в голову авторитета. Бекбулатов в итоге остался жив, но много времени провел в больнице. Тарасов на суде рассказал свою версию произошедшего. В тот день, в обед, он сидел за столиком у барной стойки в кафе «Бистро». Вход в помещение он не видел, так как сидел спиной к нему. Бекбулатов вместе со своим сыном подошел к их столику и стал разговаривать. Но через мгновение Тарасов услышал выстрел, и Бекбулатов упал. Алексей повернул голову и увидел мужчину кавказской внешности. На вид ему было около 30 лет. Он что-то крикнул всем, толкнул сына Бекбулатова и выбежал на улицу. Алексей испугался и убежал домой, но на следующий день его задержали. Правоохранительные органы при этом утверждают, что Тарасова никто тогда не задерживал. Как только Бекбулатов пришел в себя, он сразу же сообщил, что Алексей тут ни при чем. После этого его отпустили. Более того, Тарасов уверен, что и Шерафиев, которого сотрудники называют киллером, ни при чем. Он просто не мог попытаться убить Бекбулатова. Сам же Дмитрий утверждает, что приехал в кафе с сыном в тот день по работе. Там он увидел Тарасова и еще несколько человек. При этом, указывает он, никаких договоренностей о встрече с Алексеем у него тогда не было. Когда он был в помещении, кто-то окликнул его. Он повернулся, и в него выстрелили. Он запомнил лицо этого человека и точно знает, что никогда не встречался с ним до этого. Причиной попытки его убийства он считает конкуренцию на рынке и желание отобрать его бизнес. Бекбулатов еще в 2000 году признался следствию, что с весны 99-го употреблял наркотики, а с лета того же года стал заниматься частным извозом. До этого работал в компании, которая продавала продукты. Тогда же он заявит, что не помнит лица стрелявшего, а о ситуации ему рассказали сын и жена, когда он очнулся. Приехал в кафе он якобы потому, что его пригласил Тарасов. Не очень понятно, как так вышло, но следствие просто опускает в своих данных большой промежуток времени и целый ряд мотивов. Они считают, что уже к концу 2000 года Алексей Тарасов, который еще в апреле спланировал попытку убийства Бекбулатова, вошел в состав его же банды. Ранее Тарасов якобы был в банде Николая Казаева. Однако Тарасов вошел в банду не один. Он прихватил с собой Альберта Кошкина, Тарасов же утверждает, что никогда с ним не был знаком, и Андрея Морозова. Следствие уверено, что тогда же Дмитрий Бекбулатов и Алексей Тарасов решили, что нужно устранить Игоря Сапарина, которого Казаев оставил в своей группировке главным. Что случилось дальше, уже известно. Сапарин вышел из своей квартиры и сел в машину. Тарасов следил за территорией и дал знак Кошкину, чтобы тот выстрелил его друга, который уже сел в машину. Все это из окна своей квартиры видела мать Сапарина, но лица она вспомнит только через 13 лет, когда к делу подключится оперативник Дмитрий Марфин.
Ну, примерно знала, что его могут убить.
Все осужденные по делу Бекбулатовских отрицают участие в этих преступлениях. Более того, они утверждают, что части из того, в чем их обвиняют, просто не было. А если и было, то совсем по иным причинам. Машина взрывалась, но это Сапарин и его рыбалка. Раскола никакого не было, Николай Казаев просто захотел начать осваивать новые рынки и решил переехать в Беларусь. А магазины, в которых они работали, так и остались. Никакие доводы обвиняемых и свидетелей защиты суд не стал принимать во внимание, ссылаясь всегда на то, что они пытаются оправдать себя и своих знакомых. В качестве свидетелей обвинения выступили люди, которые утверждали, что они были в группировке сами или знали о ее существовании со слов самих обвиняемых еще в 90-е и 2000-е. Главными свидетелями, которые решили не скрывать своих имен, стали Роман Каштанов и Радик Садыков, тот самый, чью машину тогда взорвали. Ни одного из них не привлекали к делу в качестве обвиняемых. Они остались потерпевшими или свидетелями. Как позже расскажет сестра Алексея Тарасова Ольга, Каштанов был крестным сына Алексея. Они близко общались, и мужчина даже пытался поддержать своего крестника. После того, как Алексей оказался за решеткой, Ольга встретила Каштанова. Тот попытался, с ее слов, объяснить, что своя рубашка ближе, что он не хотел оговаривать Алексея, но выбора у него не было. Он думает, что Тарасов поступил неправильно, и ему нужно было сделать так, как якобы просили от него оперативники, заявить на других. Тогда бы он уже был на свободе. В деле есть только одно убийство, в котором признались Бекбулатовские, отец и оба сына. В ноябре 2012 года в Казани пропал Константин Петров. Он утром взял у жены 1000 рублей и отправился на рынок за новыми ботинками. Но домой он так и не вернулся. Жена в тот день позвонила коллеге мужа Александру Захарову и начальнику Александру Лющуку, но те сказали, что не знают, куда он делся. Спустя много месяцев, в августе 2013 года, от сотрудника УБОП Дмитрия Марфина она узнала, что тело ее мужа было оставлено в лесопосадке в районе поселка Васильево. Это в нескольких километрах от Казани. Петрова, группа активистов и сам Марфин несколько раз выезжали в эту лесопосадку и в соседний скотомогильник. Они пытались найти тело Константина Петрова. Однако тело они так и не нашли. Следствие позже установило, что 8 ноября 2012 года Дмитрий, Александр и Сергей Бикбулатовы, цитата, «на почве внезапно возникших неприязненных отношений», конец цитаты, нанесли Константину Петрову множество ударов руками и ногами по различным частям тела. А после Бикбулатов-старший металлической частью лопат несколько раз ударил Петрова по голове. Тот скончался на месте. Но Петров там был не один. Множество ударов и ранений нанесли его спутнику Александру Захарову, а после еще и потребовали у него денег – 50 тысяч рублей. В этих преступлениях Бикбулатову в итоге признались, но частично и не сразу. 4 апреля 2013 года, когда Алексея Тарасова, Андрея Морозова и Александра Бикбулатова предположительно пытали в здании УБОП, задержали Александра Лещука. Он владелец частной охранной компании, в которой работал Константин Петров. Лещука до этого много раз допрашивали по делу, но он ничего толком не рассказывал и говорил, что не причастен к исчезновению работника. На допросах весной 2013 года Лещук указывал, что уволил Константина в октябре 2012 года, незадолго до его исчезновения. Причиной увольнения Петров и еще один сотрудник во время работы напились и потеряли электрошокер и шумовой пистолет. Константина уволили, но после этого он несколько раз звонил Лещуку, просился назад и обещал купить новый пистолет и шокер. Но работодатель отказал ему. 8 ноября, со слов Лещука и его подчиненных, Петров пришел на свое старое место работы пьяным и умолял своего начальника вернуть работу. Уходя, Петров забрал с собой какую-то старую обувь. Лещук тогда, в марте, утверждал, что не знает Александра Захарова и работает ли тот у него в компании. Сказал, что никуда не ездил 8 ноября и все время был в Казани. Так, до 10 апреля Лещук ничего не говорил. Все это время владелец частной охранной компании был в заключении. В тот день, 10 апреля, он даст признательные показания и расскажет, что 8 ноября был участником конфликта между Петровым и Захаровым с одной стороны и семьей Бикбулатовых с другой. Вот как он опишет те события. Лещук был в Казани, когда ему позвонил клиент из поселка Беляевский и попросил разрешения сообщить его номер своему соседу, так как у последнего возник какой-то конфликт с сотрудниками его ЧОП. Лещук разрешил и через несколько минут получил звонок от мужчины, который потребовал приехать к его дому и помочь разобраться в ситуации. Начальник охранной компании позвонил своим сотрудникам, которые были на выезде в этом районе, решив, что с ними что-то случилось. Но те оказались совсем в другом месте, но пообещали приехать в Беляевск и разобраться. Вот только мужчину, звонившему ему в тот день, не устроил такой расклад. И после приезда сотрудников ЧОП Лещуку снова позвонили. Лещук сел в машину и поехал в поселок. Подъезжая к месту, он увидел 5-6 молодых людей, своих сотрудников и двух бывших работников – Захарова и Петрова. Он подошел к собравшимся и спросил, в чем дело. Те ответили, что по заверениям Захарова и Петрова Лещук сам приказал им приехать в Беляевский и забрать металлические бочки, находящиеся на участке Бикбулатовых. Там шла стройка, и эти вещи принадлежали им, но Петров и Захаров взяли газель и поехали за бесхозными бочками, чтобы позднее их сдать. Лещук был в ярости и ударил Константина Петрова, потребовав от него объяснений. Тот попытался убежать, но начальник пнул его вдогонку, а вот остальные погнались за мужчиной и его напарником Захаровым, который тоже получил пару ударов в лицо от бывшего начальника и побежал в другую сторону. Спустя несколько минут Лещук решил, что дело завершено и он может ехать домой, но увидел лежащего на земле Петрова. Он подошел к нему. Навстречу бежал сын Бикбулатова Александр, в руках у него была сломанная лопата. Мужчина подошел к Петрову, проверил пульс, он еще прощупывался. Лещук хотел, чтобы Бикбулатова вызвали скорую, но те отказались. Тогда приедут полицейские. Они пообещали, что отвезут Петрова в больницу сами и погрузили его в газель. Лещук же просто уехал с места, а через несколько дней по телевизору увидел, что Петров пропал. По крайней мере, именно так Александр Лещук описывает события того дня 10 апреля 2013 года, когда в первый раз дал такие показания. 6 мая его показания дополнились несколькими новыми фактами. Он знал Бикбулатовых примерно с 2008 года, когда охранял магазин его гражданской жены. Документа об этом у него нет. Когда отец и сыновья били Петрова и Захарова, они кричали, что убьют их. Мужчины забрали у Петрова из одежды 1000 рублей, а Захарова заставили написать расписку, что он должен им то ли 5, то ли 50 тысяч рублей. В конце допроса он уточнил, что не говорил об этом раньше, потому что Бикбулатовы ему угрожали. За несколько дней до этого к Александру Захарову, который жил в одном из районов Татарстана, приехал оперативник Дмитрий Марфин и якобы попросил написать на Бикбулатовых заявление. Это было 24 апреля. Мужчина сделал это и указал, что был избит ими. Ни о какой расписке и 50 тысячах рублей там не было ни слова, но уже 7 мая, на следующий день после того, как Лещук указывает об этом во время допроса, Захаров напишет новое заявление о вымогательстве. 21 мая 2013 года Александра Лещука выпускают под залог 500 тысяч рублей. 6 июня 2013 года прямо в здании управления Следственного комитета по Татарстану Лещук под расписку передал Захарову 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального и физического вреда, который он нанес своему бывшему подчиненному в тот злополучный день во дворе Бекбулатова. А потом Захаров напишет заявление, в котором попросит прекратить уголовное дело Лещука. 25 июня с владельца ЧОП снимают все обвинения. Дмитрий и его сына Александра Бекбулатова задержали еще 3 апреля 2013 года, а вот второго сына, Сергея, арестовали только в январе 2015 года. В декабре того же 2015 года Дмитрий Бекбулатов написал явку с повинной, в которой рассказал, что убил Константина Петрова, где спрятал труп и другие подробности того дня. Бекбулатов утверждает, что они не хотели убивать Петрова, но он попытался напасть на него с розочкой, разбитой бутылкой, после чего он сам избил его лопатой. Они пытались отвезти его в больницу, но по дороге Петров скончался. Тогда они отвезли его в лес, но позже вернулись и утопили его тело в реке. Еще через полгода его сын Александр Бекбулатов дал первые показания по поводу убийства Петрова. Еще через 5 дней его брат полностью поддержал его показания. А меньше чем через месяц дело поступило в суд. Все трое, Александр, Сергей и Дмитрий, заявляли о пытках. Так, предположительно, в день задержания 3 апреля 2013 года Александра, как отмечается в его жалобе в ЕСПЧ, пытали. Натянули шапку, избивали руками по голове, заставляли встать на шпагат и в позу ласточка, клали на живот и выкручивали руки, скованные наручниками. Все это, по словам самого осужденного, было сделано, чтобы получить от него признательные показания. Опрос замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью Дмитрия Марфина на суде по делу Бекбулатовских. Дмитрий Бекбулатов задает вопрос Дмитрию Марфину.
Пытка, к пыткам прямое отношение имеет. Когда он пытал моего сына при мне, прям конкретно при мне, а тот кричал, визжал на полу. Они меня держали и заставляли смотреть. И сказали, подпиши, вот эти все преступления возьми на себя. А когда мы написали бумагу, везде писал я. И мне сказали, что там диск на диск накладывается. Так я его как замначальник хочу
спросить.
Там сколько дней сохраняется? Потому что нам одни сначала написали 3 дня, другие 7 дней, третий 10 дней. Че?
Успокойтесь, пожалуйста.
И за это вы сейчас говорите, никакое отношение не имеет.
Успокойтесь, вы препятствуете допросу. Вы препятствуете допросу.
Я вопрос задал.
Я вопрос был снят.
Вы сказали, что не имеет отношения к делу.
Я вам еще раз говорю, вопрос был снят. Пререкаться председатель случаем не нужно.
Все трое, отец и двое сыновей, написали свои жалобы в ЕСПЧ. Всех героев этого подкаста вызывали на допрос еще в начале 2013 года. Все они проходили в здании УБОП в центре Казани. Алексей Тарасов указывал, что сотрудники якобы уже тогда просили их дать признательные показания или оговорить других, чтобы избежать наказания и не получить огромные сроки. Все отказывались. 1 апреля 2013 года предварительное следствие по уголовному делу возобновили. Уже на следующий день постановление 13-летней давности о прекращении уголовного дела в отношении Андрея Морозова об убийстве Сапарина отменили, а 3 апреля его задержали и поместили в изолятор временного содержания. На следующий день, 4 апреля, Советский районный суд Казани арестовал Морозова. В тот же день его доставили в здание УБОП. Далее цитаты из жалобы в ЕСПЧ. Ему связали руки и ноги, а на голову натянули спортивную шапку, чтобы он не видел лиц тех, кто применял к нему пытки электрическим током. Заявителю спустили штаны и трусы и прикладывали электроды сначала к ягодицам и ногам, а потом к половому органу и вискам. Корчась от боли на полу, он стер кожу на правой щеке, а надетую на лицо шапку. Не раз заявитель терял сознание, но его каждый раз приводили в чувство с помощью воды и похлопывания по щекам ладонью. Во время медосвидетельствования в тот день Морозов не сказал ничего о пытках. По его словам, он не сделал этого из-за угроз оперативников. На следующий день к Морозову в изолятор пришел адвокат Рамиль Валиев, которого наняли родственники. Арестованный рассказал ему о пытках, показал следы ожогов на икрах и ссадину на правой щеке. В тот же день адвокат обратился с жалобой в прокуратуру Татарстана. Уже 6 апреля от Валиева поступил запрос в МВД РТ с требованием предоставить видеозаписи с камер наблюдения в здании по Карла Фукса. 26 апреля пришел ответ. Цитата. «Записи не сохранились». 6-8 апреля сам адвокат и Морозов обратились в СК с жалобами на пытки. В середине апреля Морозову предъявили обвинение в убийстве Сапарина. Он не признал вину и попросил следователя запретить оперативникам конвоировать его из СИЗО. Однако это не помогло. Морозова продолжили вывозить в кабинет 319 в здании УБОП. Позже, по его словам, оперативники вынудили его отказаться от адвоката, а после, под пытками, признать свою вину. Никакие из попыток возбудить уголовное дело по пыткам также не увенчались успехом. При этом в 2013 году прокурор Татарстана Кафиль Амиров выпустил представление на имя главы МВД Татарстана Артема Хохорина, где указал на недозволительные и незаконные действия со стороны оперативных сотрудников и обвинение их в пытках арестованных и обвиняемых. Среди прочего, он упомянул и Морозова, и Тарасова. Однако позже в МВД просто заявили, что после проверки факты не подтвердились.
Из представления прокурора Татарстана Кафиля Амирова об устранении нарушений законодательства и конституционных прав граждан, допущенных МВД ПРТ на имя главы ведомства Артема Хохорина, май 2013 года. Нарушения были допущены оперуполномоченными Марфиным Сергеевым в отношении следственно арестованного Морозова 4 и 12 апреля 2013 года. Кроме того, 3 апреля, используя требования следователя якобы для проведения оперативно-розыскных мероприятий, 8 апреля около 15:30 из ФКУ СИЗО-1 в служебный кабинет МВД ПРТ номер 319 подразделения БОП оперуполномоченными Марфиным и Сергеевым доставлен Тарасов, где на протяжении 6 часов с ним осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия. При этом какие-либо следственные действия с его участием не проводились, не был составлен даже протокол опроса. После таких доставлений и проведения с обвиняемыми так называемых оперативно-розыскных мероприятий, обвиняемые и их защитники, родственники обращаются с многочисленными жалобами о применении к ним физического и психологического насилия, издевательств и пыток со стороны оперативно-розыскных работников. Лишение их в эти дни возможности приема пищи, воды и применения к ним электрошокеров. Несмотря на это, 23 апреля оперативные сотрудники БОП вновь пытались его вывести из следственного изолятора для проведения очередных оперативно-розыскных мероприятий. В знак протеста против этого произвола Тарасов перерезал.
Перед новым 2014 годом Андрей Морозов написал из СИЗО письмо Альберту Кошкину. Он узнал, что они сидят совсем рядом, и смог передать свои извинения. Он попросил понять, рассказал про предположительные пытки и про то, как сотрудники придумывали историю банды бигбулатовских и 5 убийств. Так он утверждает в письме.
Письмо Андрея Морозова к Альберту Кошкину. СИЗО. Казань. 20 декабря 2013 года. Здравствуй, Алек. Я узнал, что ты сидишь, и решил тебе написать. Алек, если сможешь, прости, что пришлось сознаться в том, что не было. В апреле 2013 года нас троих, Бигбулатова, Тарасова и меня, забрали в 6-й отдел на Фукса по убийству Сапарина в 2000 году. После суда меня привезли в 6-й отдел и до 3 утра пытали электрическим током в кабинете у Марфина Димы. Хотели, чтобы я признался в том, что не делал, а именно в убийстве Сапарина. Пытал меня Марфин Дима и еще один опер, Руслан. Фамилию не помню, но она записана у меня в отказе. Потом мы с адвокатом написали жалобу на них, что пытали. Начались проверки, и меня начали пытать за эти жалобы, чтоб я отказался от адвоката. Так продолжалось недели две, и я не выдержал. С утра забирали и ночью привозили на тюрьму. Тогда я отказался от адвоката, и в тот же день меня заставили написать явку с повинной, что Бигбулатов подговорил нас троих. Кошкина, Тарасова и Морозова, чтобы мы совершили убийство Сапарина. Они распределили нам роли. Я буду сидеть в машине и ждать тебя. Тарасов подаст тебе знак, когда Сапарин выйдет из подъезда и сядет в свою машину, а ты должен будешь выстрелить. Вот такую неправду пришлось подписать. Андрей Морозов, 20.12.2013.
Морозов официально отказался от своих признательных показаний только через полгода. Раньше он не решался на это, как он сам утверждает, так как оперативники Марфин и Сергеев угрожали ему новыми пытками и новыми статьями. 5 марта 2014 года он отказался от показаний и заявил о пытках и своей невиновности. 25 июня того же года Морозова обвинили по новым статьям. Андрей Морозов и его защитник несколько раз пытались возбудить дело о пытках, но безрезультатно. В июне 2016 года дело Бигбулатовских передали в суд для рассмотрения по существу. Тогда на одном из заседаний Морозов снова заявил о пытках, но суд решил ограничиться лишь допросом оперативников Марфина и Сергеева. Те все отрицали – и пытки, и принуждение к явке с повинной. В начале февраля 2018 года Верховный суд Татарстана приговорил Дмитрия Бекбулатова к 24,5 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшуюся часть наказания в исправительной колонии. Его сыновей, Сергея и Александра Бекбулатовых, к 17,5 и 18 годам лишения свободы. Еще 3 осужденных, Алексей Тарасов, Альберт Кошкин и Андрей Морозов, получили по 24,5, 24 и 14 лет лишения свободы соответственно. Суд отказался принимать во внимание то, что Андрей Морозов и сразу часть свидетелей обвинения отказались от своих показаний. Кто-то в суде, кто-то, как Морозов, сильно раньше. Суд счел это попыткой избежать наказания или добросовестным заблуждением. В ноябре 2018 года Верховный суд России изменил приговоры троим осужденным – отцу и сыновьям Бекбулатовым, уменьшив срок на 1,5 года каждому. В отношении остальных обвиняемых приговор оставили без изменения. Жалобы в ЕСПЧ на несправедливое судебное разбирательство и на отказы в возбуждении дела о пытках отправили все осужденные. Часть из них уже коммуницирована. Вы прослушали часть номер 3 «Бекбулатовские» подкаста «Комната 319» издания «Дель Реалии». Полную версию вы сможете прочитать на сайте. Ссылка на проект размещена в описании к этому выпуску. Спасибо за ваше внимание.